Итак, прежде чем мы с вами начнем погружаться в глубины нашего наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Мы продолжим наше исследование в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида в направлении того, на каких условиях нам, как царям и священникам Бога, следует сработать со всем написанным о Христе, чтобы разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в Писании. Ранее мы отметили, что порядок содержание данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате или в границах определенного содержания, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении заключительной четвертой части. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас с вами. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. А вот в третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не сложить этих врагов. В образах закона Моисеева иноплеменник – это человек, происходящий не из рода Авраамова, хотя и живущий среди детей Авраама, на земле не им принадлежащей, однако считающий, что живет на своей земле, а детей Авраама почитает пришельцами, то есть евреями. А в притчах Христа и в учении апостолов иноплеменник – это человек, который ранее находился в порядке Бога и был причастником веры Авраама, но затем принял в свое сердце мятежную мысль сатаны о ином благовествовании и о том, что место, которое он занимал в теле Христовом, не соответствует его заслугам и его дарованиям, а место, которое занимают посланники Бога, которым он ранее являл свою верность, на самом деле является его местом. И для законности такого бунта ему необходимо было перекроить суть учения Христова так, чтобы оно узаконило его мятежное поведение и его притязание. Это люди с иной верой, с иным духом, с иными ценностями, с иной культурой, с иными целями, с иным наследием и с иной интерпретацией правды. В Писании такие люди определяются лжецами и детьми дьявола, которые, тем не менее, почитают себя детьми Авраама, а детей Авраама почитают детьми дьявола. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного во фразе владычественного и исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Это записано с 12 по 15 стих. Прочтем. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть». «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». В имеющейся части псалма Святой Дух в ходатайстве Давида, присущим только ему одному образом, поместил бесчисленное количество благословений в содержание семи основных свойств Духа, входящих в состав чистого и нетленного наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе, в семи иносказаниях. Это имя Бога Яхве, выраженное в клятвенной фразе «Да будет», Это сыновья, как разросшиеся растения в своей молодости. Это дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. Это житницы в предмете наших сердец, обильные всяким хлебом. Это размножение овец на пастбищах нашего мышления. Это тучность наших валов в помазании нашего предназначения. И, наконец, защищенность нашего имения во Христе Иисусе, нетленного, чистого имения от расхищения и пропажи. В связи с имеющимися образами мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух иносказаний и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых, функции которых одинаково важны и жизненно необходимы как для мужского пола, так и для женского. И как мы отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст, потому что слово – это семя. То быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского означает через слушание благовествуемого слова, оплодотворять себя семенем слова веры Божией, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Итак, какие условия необходимо выполнить, чтобы соделаться искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца? Исследуя этот вопрос, мы пришли к выводу, что выполнение этих условий связано с особой стратегией ведения войн Божиих, в которых мы призваны воспользоваться всеоружием Божиим против организованных сил тьмы, выступающих против нас, во-первых, в лице наших плотских вожделений, во-вторых, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство, в-третьих, в лице проходящего мира, утопающего в своих грехах, и в лице древнего змея, стоящего за всеми этими соединениями. А посему искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца могут быть соделаны только те мужчины и женщины, которые одержали победу над этими демоническими соединениями. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 3, 11, 13. Мы знаем уже и отметили, что в Писании под образом такого искусно изваянного столба в чертогах царских, обуславливающего характеристики победителя организованных сил тьмы, подразумеваются такие синонимы, как колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос. Все эти синонимы столба иносказательно обуславливают функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения, потому что именно слышание и обоняние в сфере четвертого измерения, выраженные в образе столба в Доме Божьем, с одной стороны, позволяют нам стать победителями древнего змея, а с другой стороны, именно по наличию таких сверхъестественных способностей слышать и обонять в сфере четвертого измерения можно судить о полноте возраста Христова. Например, Аввакум пишет во 2 главе 1 стихом: «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». В иносказании этого стиха устроение башни в сердце человека наделяет его способностью слышать голос Святого Духа в своем духе. Песни песней 7.5: «Нос твой башня ливанская, обращенная к Дамаску». В иносказании же этого стиха устроение башни в сердце человека наделяет его способностью обонять в сфере четвертого измерения и посредством этого обоняния определять место нахождения врага. Песни песни 8.10: «Я стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». В иносказании же этого стиха устроение стены или башни в сердце человека определяет его как человека, пришедшего в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. В Писании слышание и обоняние в сфере четвертого измерения выражено в образе семи столбов премудрости, вытесанных в доме премудрости. и в семи свойствах нашего духа, которые мы призваны показывать в своей вере пред Богом. Это записано во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Условия, облекающие нас в указанные семь свойств Духа, связаны с особой стратегией ведения войн Божиих. Сама же стратегия ведения войн Божиих состоит в отвержении всякой толерантности или же всякой терпимости к искажению истины против организованных сил тьмы, выступающих против нас. Во-первых, в лице нашего народа, представляющего мир, утопающий в грехах, в лице нашего дома, передающего нам греховное наследие наших отцов, в лице нашей душевной жизни в ее плоских вожделениях, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство, и в лице древнего змея, стоящего за всеми этими жуткими соединениями. А посему искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца могут быть соделаны только те святые, которые благодаря бескомпромиссной сопротивляемости ко всяким извращениям истины одержали полную победу над этими демоническими соединениями. Как и написано, Откровение 3, 11, 13. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». То есть, не все могут слышать, что Дух говорит церквам. Мы прочитали: «Я стена, и сосцы у меня, как башни». То есть способность обонять и слышать. Но там есть другая, которая перед этим говорит, что нам делать, когда будут свататься. Наша сестра еще мала, и сосцов нет у нее. Что мы будем делать, когда будут свататься? Она не способна ни слышать, ни обонять. У нее еще не выработалась яйцеклетка, которая могла бы оплодотворять семя Царства Божия. Это же иносказательно, это образ, это притча. И что же нам делать с этими людьми, которые в основном и заполняют церковь, душевные младенцы во Христе? Ведь практически только те, которые способны слышать и обонять, на самом деле наследуют Царство Небесное. Поэтому, рассматривая роль и характер семи свойств нашего духа, мы остановились на исследовании свойства благочестия, которое мы призваны показывать в нашей вере как один из столбов премудрости. По наличию столба или свойства благочестия в своем духе следует судить о наличии в своем духе всех семи столбов или всех семи свойств добродетели, потому что наличие любого свойства добродетели является доказательством наличия всех остальных свойств, которые исходят друг из друга и идентифицируют друг друга, или же служат доказательством друг для друга. Исходя из Писания, быть благочестивым – это обладать страхом Господним, что на практике означает быть оправданным или же непорочным и неповинным пред Богом по дару благодати Божией, искуплением во Христе Иисусе. А посему Бог, будучи неизменным в Своем Слове, являет степень Своего высшего благоволения только той категории святых, которые ходят пред Ним в непорочности. В силу этого и составляющая цены за право облекаться в благочестие и самим являть Его в своей вере призвана определяться в том, чтобы ходить пред Богом в такой непорочности, которая могла бы быть основанной и установленной в предписаниях Его написанного Слова, а не в неких толкованиях и постановлениях религиозных человеческих конклавах, сообществ и всякого рода тоталитарных сект, базирующихся в своих выводах либо на отрывочных текстах Писания, либо зачастую вообще на каких-либо бредовых идеях. Псалом 83, 12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодати славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». То есть только тех, кто ходит в непорочности, не лишает благ, своей благодати, своего благоволения. А следовательно, люди, которые не понимают, что такое непорочность и как в ней ходить, благодать Бога не может к ним обращена. Не надо обманывать людей, что благодать Бога дана для грешников. Она дана для праведных людей. На грешника она действует только в том случае, если грешник осознает свой грех и принимает оправдание. Только в этом случае и ни в каком другом. Поэтому если грешник надеется, что он будет грешить, и он находится под благодатью, он обольщается, он находится под гневом. Божья любовь, избирательная любовь. Он направляет свою благодать, свою любовь к тем, кто любит его, кто ходит пред ним в непорочности. Ходить в непорочности – это ратифицировать или же облечь свою непорочность пред Богом в законность посредством творчества его правды на условиях, означенных Богом в его написанном слове. То есть, если я принял оправдание по дару благодати, чтобы ратифицировать его или сделать его законным, я должен исповедать это пред Богом. Я должен благодарить Бога и говорить: «Господи, благодарю Тебя, что Ты оправдал меня по дару благодати и что я принял Твое оправдание даром искуплением во Христе Иисусе». И когда я начинаю благодарить это и исповедовать мои слова, они являются как сетью, и я пойман в мои слова. Те слова, которые мы исповедуем, они являются сетью, в которой мы ловимся. Так давайте поймаем себя в сеть Царства Небесного. Зачем же мы ловим себя в сеть сатаны и говорим совершенно другое? О, для того, чтобы быть праведным, надо делать то-то и то-то. Чтобы быть святым, надо делать то-то и то-то. Ничего не надо делать, надо родиться от Бога. Надо просто родиться от Бога. Бог не рождает ни праведных и ни святых. Нужно просто принять спасительную весть, и Бог родит тебя праведным и святым в то время, когда ты еще ничего не делал. И тогда, будучи праведным и святым, Он скажет тебе: «Сын или дочь, а теперь иди и твори мою правду и освящайся». Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Поэтому первым условием или правом для вершения правосудия Божия являлась и является необходимость быть исполненным страхом Господним, о чем мы говорили достаточно долго. Исаия 11:3: «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». То есть этот стих или же эта мысль постоянно будет встречаться нам и постоянно будет иметь какое-то основание, какую-то связь во всем дальнейшем нашем исследовании. Вторым условием или же правом для вершения правосудия Божия в творчестве правды является власть с дерзновением входить во святилище, чтобы обратить на себя благоволение Бога. То есть творить правду – это значит входить в присутствие Бога. Вот что значит творить правду. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи», то есть получить благоволение Божие, благодать Божию. Но для этого надо с дерзновением приходить к престолу благодати. Евреям 4:16. «Исходя из имеющейся констатации, чтобы обрести благоволение Бога в Его благодати, действительно необходимо входить в Его присутствие с дерзновением». И мы отметили, что дерзновение – это на самом деле показатель благочестия в нашей вере, который основывается на нашей соработе с истинной крови Креста Христова, которая окропляла святилище, и соработе нашего креста с крестом Христовым в образе 12 хлебов на золотом столе. Исходя из Писания, именно эти две истины называются якорем безопасным и крепким, или же двумя непреложными вещами, вводящими нас за завесу святилища в присутствие Бога, в которых Богу невозможно солгать. И чтобы обратить на себя благоволение Бога посредством дерзновения, исходящего и основанного на учении крови Креста Христова и о Кресте Христовом, мы в определенном формате уже рассмотрели 6 составляющих и остановились на рассматривании 7-й. Это необходимость иметь смиренный и сокрушенный дух в сочетании трепетного восприятия и отношения к слушанию благовествуемого слова о Царстве Небесном. Я надеюсь, вы понимаете, что есть разница между глаголом «слышать» и «слушать». «Слышать» – это просто «слышать», а «слушать» – это «слышать» и «повиноваться», «исполнять услышанное». «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Исаия 66:2. Данные характеристики являются определением дерзновения. То есть сокрушенность, смирение, трепет – это определение дерзновения, а отсутствие указанных характеристик – это отсутствие дерзновения или замена дерзновения дерзостью. Большинство так называемых христиан не с дерзновением в в своей молитве идут к Богу, а с дерзостью. И называют дерзность дерзновением, когда они кричат, когда они что-то утверждают. Того, чего нет в их сердце, но то, что есть в Писании. Когда мы утверждаем то, что есть в Писании, но то, что нет в сердце, это дерзость, это безумие. Оно вызывает гнев Бога. Мы исповедуем того, чего нет в нашем сердце. Нужно вначале переписать это в сердце, чтобы она стала верою твоего сердца. А если она будет верою твоего сердца, это будет видно на твоем лице, на твоем одеянии, в твоих словах, в твоем поведении. Ты не будешь ходить унылым. На тебе будет печать величия, славы Божией, потому что ты носишь сокровище, в тебе Царство Небесное, и ты исповедуешь его. Поэтому фраза «вот на кого я презрю» на самом деле означает «вот на кого я обращу мое благоволение, или же мою благодать, или же вот с кем я разделю мою власть и мое царство». Мы отметили, что смиренный дух – это результат, произведенный свойством кротости. Невозможно просто так быть смиренным. Это произведение кротости. Кротости нужно учиться. И мы можем научиться у Христа. А для этой цели нам необходимо признать и поставить себя в зависимость от человека, делегированного Богом, представлять интересы и достоинства Христа. Кротость – это способность обуздывать свои уста сочетанием силы, премудрости Божией и Святого Духа, передав ему как кормчему или как наезднику управление своим естеством, потому что собственными силами, человеческими силами, то есть силою воли, невозможно обуздать свой язык, это неудержимое зло. Мы можем обуздать любое естество зверей и животных, но свой язык обуздать невозможно без премудрости Слова Божия, без наставления в вере и без силы Святого Духа, которую мы должны принять. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Без этих двух крыльев, без этих двух свидетелей, предстоящих пред Богом всей земли, мы не сможем обуздать наш язык. Мы не сможем научиться кротости. Поэтому нам даются не как орудие, чтобы научиться у Христа. Христос учился кротости за счет Слова Божия и за счет Святого Духа. Смиренный, сокрушенный дух – это результат полного или тотального посвящения Богу всех сфер своего естества, в котором мы сознательно и добровольно отрекаемся от своих прав и своей жизни в пользу прав возлюбленного, чтобы обладать его жизнью. И степени такого тотального посвящения призвана предшествовать равнозначная степень тотального освящения, которая отвечала бы строгим и неукоснительным требованиям, содержащимся в уставах Священного Писания, которые в этом освящении предписывали бы, чего и кого следует избегать, от чего или от кого следует отделяться, к чему или к кому следует не прикасаться, что или кого и каким образом следует любить, а что или кого следует ненавидеть, что или кого следует проклинать, а что или кого следует благословлять, чем клясться, то есть чем божиться. Жив Господь, перед которым я стою. То есть это одна из клятв, которую мы призваны научиться, чтобы клясться ею. И, конечно же, для выполнения требований тотального или же всеобъемлющего освящения Писание также предписывает, какие средства и какие инструменты следует задействовать, чтобы выполнить эти неукоснительные требования, обуславливающие это всеохватывающее, всеобъемлющее освящение. Наш дух, который необходимо сокрушить, это наше возрожденное Богом сердце от нетленного семени благовествуемого слова истины о Царстве Небесном, или же наш новый человек во Христе Иисусе. Иакова 1, 18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Все мы рождаемся свободными, независимыми, ни от правды, ни от беззакония». У нас есть право выбора – либо стать рабом праведности, либо рабом беззакония. Но этот выбор мы можем осуществить в определенное время. Не может сразу младенец во Христе сделать правильный выбор, потому что он еще не знает, где добро и где зло. У него нет еще башни в сердце. Он еще не слышит голос Божий в своем сердце. Он не может его отличать от голосов иных. Поэтому первая цель сокрушения нашего духа – это упразднение его собственной независимости от Бога в пользу независимости от Бога. Вторая цель сокрушения нашего духа – это упразднение власти ветхого человека с делами его над своим духом. И такое сокрушение призвано и может производиться силою нерукотворного обрезания орудием креста Христова, в котором, во-первых, мы умираем для ветхого человека, а он умирает для нас в лице мира, представляющего наш народ. Во-вторых, мы умираем для ветхого человека в лице нашего дома, связывающего нас греховной жизнью наших отцов. То есть вот этой проблематикой всевозможных болезней и проклятий, которые генетически пришли к нам через семя, от которого мы родились. В-третьих, мы умираем для ветхого человека в лице нашей собственной жизни, претендующей на независимость. Благодаря такому разноплановому упразднению ветхого человека в трех различных субстанциях или же в трех различных измерениях мы облекаемся в достоинство пришельца, сироты и вдовы. Когда мы умираем для своего народа, мы становимся евреями, то есть пришельцами. Когда мы умираем для своего дома, мы становимся сиротами. Когда мы умираем для своего ветхого человека, мы становимся вдовами, потому что ветхий человек – это муж. Он управляет нами, он приказывает нам. И до тех пор, пока мы не умрем для него, и он не умрет для нас, и мы не станем вдовою, не облечемся в достоинство вдовы, ничего хорошего из служения Богу не получится. Во-первых, результатом сокрушения нашего духа, как мы с вами говорили ранее, явится глубокое просветление своего предназначения в Боге, выраженного в способности приносить и показывать в своей вере плод нашего духа. Во-вторых, результатом сокрушения нашего духа явится успокоение от своих дел, выраженное в неземной радости, умиротворении и полной удовлетворенности Богом и в Боге. Посмотрите, чем сегодня удовлетворяются дети Божии. Почему они часто опускают голову? Либо болезнь какая-то постигла, либо машину разбили, либо инсуринс потеряли, либо жена оставила, либо муж изменил. Что-то происходит в материальной сфере, и это влияет на них. Но когда дух будет сокрушен, что бы ни происходило во внешнем мире, вы будете довольствоваться Богом и в Боге. Это результат. Третьим результатом сокрушения нашего духа явится полный контроль над своими эмоциями и над своим мышлением. Эмоции больше не будут нас сводить, и мы не будем заключать по своим эмоциям наши отношения с Богом и наш духовный уровень. Наши эмоции пойдут за нами. Мы будем руководить нашими эмоциями и диктовать им, куда идти следует, о чем следует радоваться, что следует любить и что следует ненавидеть. А также сможем управлять своим мышлением и направлять свои мысли на то, чтобы размышлять о горнем, а не о земном. Обращаясь к исследованию соработы нашего креста с крестом Христовым, мы отметили, что крест Христов имеет дело с производителем греха, в то время как кровь креста Христова имеет дело с самим грехом. Мы отметили, что человек, сотворенный Богом, по своей природе является живым, органическим, уникальным и суверенным программным устройством. Программой этого суверенного устройства могут являться либо заповеди Творца, который сконструировал человека, либо ложь противника Творца, дьявола, который убил человека. И в зависимости от того рода программы, с которой человек будет сработать и которую он позволит поместить в свое сердце, будет зависеть, кто будет являться его Богом, какому Богу он будет служить, на какого Бога он будет уповать и интересы, какого Бога он будет представлять. При этом нужно понимать, что всех богов он будет называть Христом. То есть он будет воспринимать, что это Христос. Не думайте, что люди сегодня говорят Христос и поклоняются. Сегодня все поклоняются разным Христам, разным Мессиям. Это видно по их поведению, по их характеристикам, по их словам. В силу чего именно в зависимости от того рода программы, которую человек позволит поместить в свое сердце или с которой он будет сработать, будет зависеть его будущее. Либо со своим Творцом в жизни вечной, пребывающей в Царстве Небесного Отца, либо с дьяволом в мучениях вечной смерти, для которого приготовлено озеро огненное, горящее огнем и серою. Итак, грех сам по себе – это инфекционный смертельный вирус, который является носителем информационной программы разрушения жизни и передается нам этот вирус от павшего Херувима двумя путями. Первое – через наше греховное наследие, унаследованное нами от греховной жизни наших отцов, которое ведет нас к отчуждению от жизни в Боге и с Богом и в конечном итоге к вечной смерти. Во-вторых, через мысли и слова, извращающие истину. Зачем ты допустил в сердце твое вложить мысль? Источником таких мыслей и таких слов может являться наш собственный интеллект, душевные люди, почитающие себя духовными и пророками, а также религиозные бесы, выдающие свой голос за голос Святого Духа. Как всякая программа вируса, вирус греха, автором которой является демонический князь смерти, не способен сам себя воспроизводить вне программного устройства и независимо от него, которым является человек. И преподносится и внедряется такой смертельный вирус в человеческую сущность с изволения самого человека. Причина же, по которой вирус греха с такой легкостью принимается и внедряется в человеческую сущность, заключается в том, что он преподносится человеку как некое откровение воли Божией, опирающееся на отрывочные тексты Писания, связанные, в первую очередь, с удовлетворением естественных желаний человека, в то время как подлинная воля Бога излагается в отвержении желаний человека в пользу удовлетворения желаний Бога. Когда человек обольщается вирусом греха, выраженным в удовлетворении своих желаний, выдаваемых обольстительной ложью дьявола за желание Бога, то грех посредством своей информационной программы начинает программировать и формировать природу человека в свой образ. При всем этом человек все еще может полагать и убеждать других, что движется в направлении жизни вечной. В определенном формате мы уже рассмотрели, что сам по себе крест по отношению к человеку и по отношению ко Христу имеет коренное отличие и назначение, и что несение своего креста всегда неразрывно связано с определенным родом страдания, которое формирует человека в образ Божий, в предмете искусно изваянного столпа в Доме Божием. В несении своего креста мы встречаемся с нашими целями и с нашими требованиями отвергнуть свой народ, свой дом и свою жизнь, чтобы последовать за Иисусом и стать Его учениками. В то время как в соработе с крестом Христовым мы встречаемся с возможностями Христа, выраженными в Его силе и в Его премудрости. 1 Коринфянам 1, 17, 18. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих юродство, то есть безумие есть, а для нас спасаемых сила Божия». Истинная победа над организованными силами тьмы совершается исключительно через потерю своей души, когда посредством слова о кресте происходит нерукотворное обрезание нашего сердца. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Откровение 12.11. Речь идет о древнем змее. Из этого стиха следует, что, во-первых, они, то есть определенной категории людей, победили древнего змея, называемого дьяволом и сатаною, не благотворительностью и так называемой евангелизацией, не путем изгнания бесов и практикой исцеления, а кровью Агнца. Им было известно, как сработать с кровью Агнца, как сделать так, чтобы эта истина очищала тебя от крови, то есть от греха, и защищала тебя от греха. Во-вторых, они победили древнего змея, называемого дьяволом и сатаною, словом свидетельства своего, в котором они ратифицировали или же узаконили свою веру в искупление, в свое оправдание. Они его победили тем, что они исповедали веру своего сердца, то, что не приняли через наставление в вере. В-третьих, они победили древнего змея, называемого дьяволом и сатаною, потерей своей души, что практически невозможно без обрезания нашего сердца орудием силы креста Христова. И как мы с вами отмечали, несмотря на то, что в благовествовании апостола Павла присутствовали потрясающие чудеса и знамения, включая изгнание бесов, воскрешение из мертвых, он никогда на них не полагался и никогда ими не хвалился. Все, на что он полагался, и все, чем он хвалился, это сила креста Христова. Галатам 6:14. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Хвалиться крестом Господа Иисуса означает хвалиться Господом, потому что в наследии истины креста Христова Бог сосредоточил самого себя и всю свою мудрость, весь свой потенциал силы, всю свою праведность, весь свой совершенный суд и всю свою неземную любовь Агапи. Невозможно собственными силами души удалить все мерзости, которые являются присущими и врожденными лакомствами той же души. Другими словами говоря, наша душа никогда не будет противиться самой себе и терять саму себя. При рассматривании цели, которую преследует Бог в сокрушении нашего духа, обусловленного в Его обрезании при заключении завета покоя, это облечь нас в атмосферу трепета пред Словом Божиим. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Рассматривая атмосферу трепета или свойства трепета, выраженного в благоговении, предслушанием или же повиновением услышанному слову, мы попутно рассматриваем также и условия или цену, необходимую для возникновения в своем сердце трепета пред Словом Божиим. И практически этой ценой является решение забыть и возненавидеть свой народ, свой дом и свои независимые желания, то есть свою душевную жизнь. Суть ненависти относительно этих трех сил, удерживающих нас в своей зависимости или в своем рабстве, состоит в том, чтобы выйти из зависимости этих сил и стать зависимыми от Бога. Только будучи зависимыми от Бога и свободными от этих трех сил, за которыми стоит князь всего мира, мы сможем трепетать пред Словом Божиим. И такой трепет позволит нам приблизиться к Богу, чтобы познавать и выполнять совершенную волю Бога. Мы отметили, что трепет – это состояние благоговения, которое является результатом и определением обрезанного сердца. Необрезанное сердце пребывает в постоянном ожесточении и определяет атмосферу его жестоковыйности. Притчи 28:14. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду». Бог часто обращался к народу израильскому жестоковыйные сердцем, необузданные, упорные. Сокрушение духа, выраженное в его обрезании при заключении завета покоя, облекает человека в трепетное благоговение пред Словом Божиим и дает возможность Богу спасти человека от смерти. Евреям 5:7. Он, речь идет о Христе во плоти, в одни плоти своей сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Мы отметили, что если Христос был услышан не за свой вопль, не за свой плач, не за свои слезы, а за наличие благоговения, то тем паче мы. Евреям 12:28-29. «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Поэтому благоговение в проявлении трепета – это определение восхитительной атмосферы Царства непоколебимого в нашем сердце. А посему я вновь и вновь хочу повторить, что цена за принятие непоколебимого царства выражается в обрезании нашего сердца, которое и обретает способность только после обрезания благоговеть пред Словом Божиим. И чем выше будет степень нашего благоговения к Слову Божию, которое будет являться результатом сокрушения нашего духа, тем выше и эффективней будет и степень нашего служения Богу. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Из данной конструкции следует, что именно тогда, когда мы пребываем в благоговении, только тогда Бог получает возможность производить в нас желание и действие по своему благоволению. Другими словами говоря, наше благоговение, произведенное посредством обрезания нашего сердца, снимает с Бога все ограничения выполнения Его воли и Его желаний в наш адрес. То есть, если Бог хочет нас исцелить, освободить от какой-то зависимости, дать нам радость, Он не может этого сделать, Он связан Своим Словом. Но когда мы по Его Слову обретаем благоговение и начинаем трепетать прислушанием Слова Божия, тогда вот это благоговение снимает с него ограничения, и тогда он получает возможность исцелять нас и освобождать нас от зависимости и вводить нас в свободу Христову. И чтобы испытать самих себя на предмет сокрушенности своего духа, мы обратились к исследованию тех результатов, которые последуют в нашей жизни от пребывания нашего сердца в благоговении, обретенного посредством обрезания нашего сердца. Учитывая при этом, что эти же результаты являются показанием в нашей вере и результатов благочестия, которые должны проявиться во всех сферах нашей жизни, что указывает на их многозначность и многогранность, которые исходят друг из друга и идентифицируют друг друга, то мы ограничили себя рассматриванием 7 результатов, их гораздо больше. На предыдущих служениях мы в определенном формате или же в границах определенного содержания уже рассмотрели 5 знамений, которые являются показателями благочестия в нашей вере, остановились на рассматривании 6-го. Эта реакция на пребывание в благоговении, обретенного посредством сокрушения нашего духа, явится в таких признаках. Во-первых, князья будут гнать нас безвинно, наше сердце будет бояться Господа, или же Слова Господня, мы будем радоваться Слову Господню как получению великой прибыли, мы будем ненавидеть ложь и гнушаться ложью, и мы будем любить закон Бога. Это записано в Псалом 118, 161, 163. «Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится». Слово «боится» или этот глагол означает «трепещет и благоговеет пред Словом Твоим». «Но сердце мое боится Слова Твоего. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Закон же Твой люблю». Мы отметили, что в данной молитве речь идет о таких князьях, которые являются начальниками, правителями и вождями народа Божьего, но которые в силу своей природной жестоковыйности или своего необрезанного сердца вступили в договор с ложью. Сама же фраза «гнать безвидно» означает «гнать даром», «гнать напрасно», «гнать без причины», «гнать незаслуженно». Причина же, по которой эти вожди будут гнать безвинно или незаслуженно людей, подобных Давиду, будет состоять в том, что эти люди, как и Давид, будут бояться или же трепетать пред Словом Божьим в такой степени, что для них авторитет Слова Божия будет стоять выше, чем эти вожди и их человеческие постановления. И именно за страх перед Словом Божиим, который они предпочли страху перед этими вождями и их человеческими постановлениями, эти вожди будут их преследовать, будут стараться причинять им боль, будут охотиться за ними, чтобы найти повод к их обвинению, как это они делали за всеми пророками, за Христом, за Его апостолами и последующими учениками, что они делают и сегодня. Именно такое значение на иврите имеет фраза «будут гнать». Будут преследовать, будут стараться причинить боль, будут охотиться, чтобы найти повод к обвинению. А вот реакция Бога на страх перед Его Словом выразится в том, что Он пошлет свое помазующее Слово, которое вызовет у боящихся Слово Божие любовь к правде и ненависть к беззаконию. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более всех соучастников твоих». Псалом 44, 8. Это же написано и в послании к евреям. И чтобы более ясно рассмотреть князей и причину их ненависти к людям, трепещущим пред Словом Божиим, а также реакцию Бога как на гонителей, так и на гонимых, мы решили рассмотреть более подробнее, кем являются князья, которые будут гнать нас безвинно, на основании чего наше сердце будет бояться Слова Господня, почему мы будем радоваться Слову Господню как великой прибыли, что послужит причиной нашей любви к правде и ненависти ко лжи, и каким образом мы призваны любить закон Бога. Исследуя вопрос первый, о каких князьях или же каких начальниках в народе Господнем идет речь в данном месте Писания, мы пришли к выводу, что служители алтаря, которые в силу своего отступничества от истины будут рассматривать свои контролирующие действия по отношению к нам заботой о нас. А наш страх перед Словом Божьим будут рассматривать как непризнание их власти и как посягательство на их господство. И чтобы укрепить свой пошатнувшийся авторитет, они будут прибегать ко всякой лжи и всякому извращению правды, чтобы оправдать свои незаконные слова и действия. При всем этом мы отметили, что не все князья в народе Божьем являются лжецами или же не тем, чем они должны быть. Потому что одна из сетей дьявола, в которую он улавливает святых в свою волю, как раз и состоит в том, чтобы они стали рассматривать всех посланников Бога лжецами, чтобы укрепить их в этом мнении, чтобы они могли сказать: «Да нет, это просто обыкновенные бизнесмены, я их всех знаю». В силу этого мы должны твердо усвоить и помнить один неизменный библейский принцип, однажды установленный Богом, что, во-первых, никто из нас самостоятельно не сможет без этих больших даров, посланных Богом, получить прощение грехов. Иоанна 20, 21, 23. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». То есть тот же мандат на тех же условиях, посланные апостолы, которые, в свою очередь, потом рукополагали других. Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Так что, дорогие независимые христиане, самородки, если вы думаете, что вы можете получить прощение грехов, просто придя к Богу и сказать: «Господи, прости, я согрешил пред Тобою», вы глубоко заблуждаетесь. Бог дает прощение только в центре Сиона, то есть в церкви, и только через тех людей, которых Он поставил блюсти свою церковь. Он им передал. До тех пор, пока вы не исповедуете грехи свои перед этими людьми, и пока они не отпустят вам эти грехи, вы не будете прощены. Это не я сказал, это сказал Христос. И я прочитал это место Писания. Во-вторых, никто из нас самостоятельно не сможет устроить из самого себя дом духовный, священство святое, то есть прийти к совершенству. 2 Коринфянам 1, 20-22. «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе Иисусе, да, и в Нем аминь, в славу Божию через нас». Апостол Павел пишет о себе и своих сотрудников, что ни одно из обетований Божиих не может стать вашим. Оно может стать вашим только через нас. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Одним Он дал помазание – прощать и оставлять грехи, а также научать вере, каким образом эти обетования могут стать нашими через принятие в свое сердце, оплодотворение их, и потом через исповедание, чтобы они становились нашими, а другим дал помазание принимать эти обетования. Мы должны твердо усвоить одно неизменное правило, что являть послушание всякой человеческой власти, включая пятигранное служение в Церкви Божией, а также наших родителей, мужей и всякое человеческое начальство, мы можем только в границах написанного Слова Божия и в границах нашей совести. Мы ответственны пред Богом за то, кому мы отдаем себя в рабы, а также кому и в какой степени мы оказываем послушание. 1 Фессалоникийцам 4, 7-8. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И в чем же выражается эта святость? К чему нас призвал Бог? «Итак, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». То есть речь идет о послушании посланникам Бога. В данном случае мы призваны покоряться только тем повелениям, которые преследуют интересы святости и истины. А посему, если повеление и приказы этой власти – проявляют терпимость к искажению истины и не соответствуют постановлениям Слова Божия и кажутся нам неразумными или же не преследующими святости истины, мы не только не обязаны повиноваться таким повелениям, но и противостоять им. Однако такое противостояние следует выражать разумно, во-первых, в границах своей суверенной ответственности и, во-вторых, в смиренномудрии и в почтении к рангу власти. Потому что слово «любить» и слово «почитать» – это разные вещи. Там, где есть любовь, иногда нет почтения. И там, где есть почтение, очень редко бывает любовь. Мы не обязаны любить президента Обаму, но мы обязаны его почитать. Его ненавидит почти вся Америка. Но христиане должны почитать его. Христиане должны почитать всякую власть, ибо нет власти Богом не установленной. Причина, по которой вожди народа, вместо того, чтобы показывать пример стаду, могут господствовать над стадом, незаконно используя свой авторитет власти, состоит в том, либо они в силу своего невежества отступили от своих прямых обязанностей, либо они согрешили пред Господом, оправдывая ложь и свои контролирующие действия, заботой о наследии Божьем, которых они в силу своей самозначенности и самопревознесенности начинают рассматривать как свою собственность. Я обращаюсь к пасторам. Людей, которых вы пасете, это Церковь Христова, а не ваша Церковь. Запомните и вздрогните наконец-то, что это овцы пажити Божией, которых Он доверил вам. Это цари и священники, которые не ниже вас. И то, что вы пастор, это не ваша позиция, вы не выше их, это ваша роль. Запомните это. Не надмевайтесь над ними. Не ведите себя надменно с ними. Уважайте их права. Считайте с ними, как с детьми Божьими. Мы призваны служить им, а не быть их господами. Рассматривая вопрос второй, на основании чего наше сердце будет облекаться в страх пред Словом Божиим больше, чем страхом пред князями народа Божьего, извратившими истину. Как написано, князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится, то есть трепещет и благоговеет пред Словом Твоим. Мы пришли к выводу, что источником страха пред Словом Господним может быть только само Слово Господне, производящее истинный страх Господен. Особое Слово. Не всякое Слово производит страх Господен. Если его проповедует человек, который не имеет понятия о страхе Господнем, и его нет в нем самом, то его слово не сможет облечь человека в страх Господен. Чтобы слово Господне производило страх Господен или же облекал нас в страх пред собою, необходимо питаться этим словом в эквиваленте или в формате молока и меда. 1 Петра 2:2. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Как видите, наше спасение поставлено в прямую зависимость от того, насколько мы уразумеем заповедь, которая повелевает нам питаться Словом Божьим в эквиваленте или же в состоянии молока и меда. И чем выше будет степень нашего понимания и повиновения возлюбить чистое словесное молоко, тем выше будет и возможность питаться этим молоком. А следовательно, тем выше будет и степень нашего возрастания во спасении или реализация нашего спасения. А посему возрасти во спасении – это обладать возможностью, выраженной в страхе Господнем, отвергать худое и избирать доброе. О Христе во плоти сказано, Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Исаия 7:15. Это говорит о том, что в свое время Христос, рожденный по плоти, не разумел, как отвергать худое и избирать доброе, и ему, как и нам, необходимо было питаться сверхъестественным молоком и медом, чтобы научиться отвергать худое и избирать доброе. Семантика же самого слова «боится» по отношению к Богу и Его Слову на иврите означает «трепещет», «благоговеет», «страшится», «поклоняется», «чтит», «восхищается», «радуется», «обогащается», облагораживается, проникает внутрь, надеется, уповает, доверяет, делается причастником слова. Благодаря признанию над собой власти этого слова, выраженного в трепете пред этим словом, у нас появляется способность судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела страдальцев земли. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Исаия 11:1-3. То, что относилось ко Христу, относится и к нам, как к последователям, которые получили тот же мандат, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. При исследовании третьего вопроса, какие события должны были с нами произойти, чтобы мы смогли радоваться Слову Господню, как получению великой прибыли, как написано «радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». мы пришли к выводу, что в данном месте Писания речь идет не об обыкновенном чувстве, человеческом чувстве, которое мы называем мимолетной радостью, зависящей от внешних обстоятельств, а об том роде радости, которая не зависит от внешних обстоятельств. И эта радость называется плодом Духа, без которого невозможно наследовать Царство Небесное и предстать пред славою своего Небесного Отца. Вот без этой непорочной радости, которая является плодом Духа и не связана с нашими эмоциями, невозможно будет предстать пред Господом. Послание апостола Иуды, родного брата по плоти Христа, 1.24. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости». Таким образом, радость от получения Слова Божия, как от получения великой прибыли в виде плода нашего Духа, рождается в результате страха пред Словом Божиим. А посему, чем выше будет степень обличения страхом Господним, тем выше будет степень неземной радости, которая в качестве нового вина призвана сделать нас зависимыми от Святого Духа или же способными водиться Святым Духом. Радость – это есть новое вино Духа. Когда вы выпиваете обыкновенное вино, вы становитесь зависимы от этого вина, и оно начинает водить вас, приводит вас в лужу и превращает эту лужу в море. И вы думаете, что вы купаетесь где-то в море. А вот когда вы начинаете пить эту радость, это вино, вы исполняетесь иной радостью, и тогда ваши глаза просвещаются, вы не будете слепо водиться. Человеческим вином, физическим, люди слепо водятся, а этим вином вы будете видеть, куда ведет вас Святой Дух. И у вас все время будет возможность сделать решение в Его пользу, сказать Ему «да» или «нет». Поэтому на практике это можно сформулировать так. Благодаря наличию страха пред Словом Божьим мы находим и обнаруживаем себя в Слове Божьем в новом качестве, в новом достоинстве. В силу чего приносим плод непорочной радости, которая становится нашей жизнью, нашей собственностью или же нашим свойством, нашим прибытком. Глагол, получивший по отношению к прибыли Слово Божье, означает «достигший», «доставивший», «позволивший обнаружить себя в Слове Божьем», «быть достаточным», «быть удовлетворенным», «быть найденным в Боге», «быть явленным», «быть приобретенным», «быть обнаруженным», «быть пойманным», «быть представленным», «быть достаточным». Далее мы отметили, что для того, чтобы иметь какую-то прибыль, необходимо что-то пустить в оборот, что-то посеять, что-то потерять, от чего-то отказаться или для чего-то умереть. И в данном случае это умереть для своего народа, для своего дома и для своих независимых от Бога желаний. Вопрос четвертый. Что призвано служить причиной нашей ненависти ко лжи, или же что призвано возбудить нашу ненависть ко лжи до такой степени, чтобы мы стали гнушаться ею? Как написано, ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Представьте себе, что потрясающее большинство святых лжет постоянно, ездит на лжи, погоняет ложью, и не видит в этом ничего, и совесть их не осуждает. Они просто уже привыкли. Уже регистр, который отвечает за ложь, сгорел, и совесть их даже не осуждает за это. Дело в том, что ненависть ко лжи – это один из показателей в нашей вере благочестия, или же один из показателей нашего трепета пред Словом Божиим, выражающий благоговение и страх пред этим Словом. Ложь – это обман, притворство, лукавство. Это сеть дьявола или капкан дьявола. Это вид добра, преследующий корысть. Это ангел тьмы, предстающий в одеяниях ангела света. Это волк, одетый в одеяния овцы. Это любовь, выраженная в терпимости к искажению истины. Это человеческий контроль, подменяющий божественную теократию. Это вид благочестия, в котором отсутствует сила этого самого благочестия. Это лицемерие, выраженное в двойных стандартах. Это зависть, облеченная в одеяние дружелюбия и так далее. Можно приводить и приводить. То есть определения подобные. Гнушаться ложью – это испытывать внутреннее отвращение ко лжи. Воспринимать своим сердцем поступок лжи мерзостью и гнусностью. Противиться лжи и противостоять лжи. Презирать всем своим естеством ложь и отвращаться от лжи. Однако причиной, по которой мы будем гнушаться ложью, является любовь к правде, которая определяется сутью закона Божьего. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Евреям 1:9. Из имеющейся констатации следует, что степень любви к закону Божию определяет степень ненависти к лжи и наоборот. А следовательно, чем выше будет степень любви к закону нашего Небесного Отца, тем выше будет и степень нашей ненависти к лжи, которая исходит от Отца всякой лжи в лице павшего Херувима. Во-первых, от степени нашей любви к закону Божьему, определяющему степень нашей ненависти к лжи, будет зависеть и степень дерзновения, облеченной в непорочную радость, с которой мы призваны входить в присутствие Бога. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на густях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Псалом 42:4. Евреям 10:19-20. Подтверждаю еще эту мысль. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Дерзновение всегда имеет элемент радости. Если там нет элемента вот этой непорочной радости, то значит, это фальшивка, а не дерзновение. Во-вторых, посредством непорочной радости, выраженной в дерзновении, мы призваны получать просимое. 1 Иоанна 5, 14, 15. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него». В-третьих, посредством непорочной радости, выраженной в дерзновении, мы призваны встречать явление пришествия Господня. 1 Иоанна 2, 28. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». То есть, если лицо человека не будет объято неземной радостью, он не сможет встретить явление Господа. Потому что дерзновение без радости и радость без дерзновения, они не ходят вместе, они находятся одно в одном и подтверждают истинность друг друга. Однако это еще не все. Степень непорочной радости, произведенная от степени дерзновения, определяет и степень ревности, которая идентифицирует как истинную любовь к закону Бога, так и доказательство ненависти ко лжи. Песни 8:6-7. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Если мы не будем видеть такой взаимосвязи, то навряд ли удастся нам показать в своей вере силу истинного благочестия. Вопрос пятый. Каким образом мы призваны любить закон Бога? Или по каким критериям следует судить, что мы любим закон Бога? «Закон же твой люблю». Эта завершающая фраза в разбираемом нами выражении обуславливает один из признаков нашего трепета пред Словом Божьим или же один из показателей в нашей вере благочестия. Сама фраза «закон твой», под которой имеется в виду закон Бога, подразумевает три определенные вещи, устанавливающие порядок взаимоотношений между Богом и человеком, скрепленных взаимными обязательствами и соглашениями, автором которых является Бог. Во-первых, закон Бога – это кем для нас является Бог? Во-вторых, что сделал для нас Бог? В-третьих, что должны делать мы? Само слово «закон» – это учение, наставление, законоположение, установление, повеление, указание, устав, обязательство, удел, доля, жребий, судьба, наследие, предписание, постановление, оправдание, праведность, признание праведным, провозглашение невиновным, не заслуживающее наказание. Вот что такое закон. Это не полный список. Учитывая, что любовь к закону Божьему выражается в трепете пред Его постановлениями, нам необходимо уяснить, какие условия нам следует выполнить или какие поступки должны последовать, чтобы придать имеющемуся у нас трепету легитимность или же законность. Ведь нам достаточно хорошо известно, что трепет пред Богом и Его Словом, не подкрепленные определенными поступками послушания вере Божией, находится в разряде бесовского трепета. Иакова 2, 19, 20. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Поступки послушания вере Божией определяются показателями в нашей вере свойств благочестия, которые относятся к приношению плода нашего духа пред Богом. Послушание вере Божией определяет нас в категорию сосудов чести и наделяет нас великим дерзновением в нашей вере. 1 Тимофею 3:13. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Исходя из имеющейся констатации, степень служения Богу зависит от степени любви к Богу и определяет степень этой любви. Степень познания закона выражается в степени исполнения постановлений этого закона. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Иоанна 14, 15, 18. На иврите слово «любить» в первую очередь включает в себя понятие ответственности за предмет любимого. То есть, где участвует наша воля в первую очередь и наш разум, и только уже затем понятие чувств, которые зависят от проявления воли и проявляют себя исключительно в границах ответственности этой воли. Они следуют за волей и за разумными решениями, а не чувства следуют за волей. Любить – это быть ответственным за исполнение своего долга, оставаться верным своему долгу, быть ревнителем к предмету своей любви, относиться по-дружески, испытывать привязанность, заботиться и желать добра, находить удовольствие, ценить, питать чувства, упиваться, почитать достойным, восхвалять, хвалиться, доверять, уповать, полагаться. Исходя из таких предпосылок, любовь к закону Бога возрастает по мере познания этого закона, в то время как познание закона выражается в исполнении постановлений этого закона. Любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна 4, 17-18. Из имеющегося смысла следует, что на определенном этапе возраста в любви к закону Божьему, когда степень нашей любви к закону Божию еще не достигла своего совершенства, у нас может сохраняться и проявляться страх перед неведомыми нам испытаниями. Отсюда следует, что чем выше уровень нашего познания закона Божьего, тем выше уровень и нашей любви к этому закону. Дело в том, что от уровня познания закона Божия зависит как уровень осуждения, исходящего из нашей совести, так и уровень дерзновения, призванного наделять нас властью входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая, чтобы Бог мог получить возможность исполнить для нас все то, чем Он поклялся в двустороннем соглашении при заключении с нами Своего Завета. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. 1 Иоанна 3, 21-22. Таким образом, одним из признаков нашего благочестия является состояние, в котором наше сердце начинает нас оправдывать в соответствии внесенного в Него закона Божьего, на основании которого все, чего мы не попросим у Бога, получим от Него. Аминь. Склоним наши головы, кому возможно, колени, и будем молиться, и да благословит нас Господь. Будем благодарить Бога за слово, которое мы получили, и просить, чтобы Он дал нам возможность познать Его, и чтобы оно не улетучилось от нас, не исчезло. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою в благолепии святыни Твоей, в страхе Твоем, в трепете пред лицом Твоим и пред Словом Твоим. Благодарим Тебя за атмосферу Твоего божественного присутствия, которую Ты отмечаешь Твоей высокой премудростью, глубиною познания Своей премудрости. Благодарим Тебя, что Ты доверил нам Слово Твое. Мы открыли наши сердца И мы желаем, чтобы то слово, которое мы слышали сегодня, стало нашим, вошло в нашу плоть и кровь, преобразило нас пред лицом Твоим, сделало нас достойными Тебя, чтобы мы могли возлюбить Тебя и возгнушаться ложью, чтобы мы могли научиться подобно Тебе ненавидеть всякую ложь, ненавидеть нечестие и ненавидеть нечестивых, не прикасаться к нечестивым и к нечистому. Благодарим Тебя, что Ты учишь нас этому разделению и этому размежеванию. Ты сказал: «Будьте святы, потому что Я свят, иначе Ты не сможешь принять нас». Да явится милость Твоя и истина Твоя для нас, чтобы мы могли оберегать себя от осквернения беззаконием, от осквернения всякой полуистиной, которая является самой законспирированной ложью дьявола. Научи нас стоять на рубежах Твоей правды и отвергнуть всякое снисхождение и терпимость к искажению Твоего божественного слова. Научи нас не внедрять ни в служение, ни в свою жизнь всевозможные действия человеческие, которые сегодня установили человеческие религиозные синоды и конклавы. Научи нас понимать, что такое благолепие, что ни в какое сравнение не идет с сегодняшней анархией и разнузданностью в церквах. Пошли пастухов Твоих, пошли Слово Твое и выведи наследие Твое из этого Вавилона, из этого Содома, из этого Египта. Научи нас поклоняться в благолепии святыни, воздевать руки чистые без гнева и сомнения. Да будет благословение Твое на нас и на детях наших. Да будет проклято всякое нечестие в среде народа Твоего. Да обратятся сердца мужей к женам своим и сердца жен к мужьям своим. Да обратятся сердца отцов к детям своим и сердца детей к отцам своим. Да обратятся сердца пастухов Твоих к стаду Твоему и сердце стада Твоего вес Твоих к пастырям, которых Ты поставил над ними. Да увидит этот мир Твой свет, Твою любовь, когда Ты сказал, когда увидят вашу любовь друг к другу, тогда они познают Меня. Господи, в то время, когда в народе Твоем сегодня присутствует столько нечестия, столько беззакония, мы просим Тебя, освободи нас от них, избавь нас от людей, которые не имеют веры, избавь нас от этих лжецов, продавших свое первородство. Благодарю Тебя, что Ты начал уже это делать и запустил свой серп. И Твой серп уже идет по рядам, и что не устоит нечестивый в собрании праведных. Слава имени Твоему святому! Благословен Ты, благословена милость Твоя, что Ты освобождаешь нас от нечестия и нечестивых, продавших свое первородство. Боже мой, научи нас смириться и принять исцеление Твое в словах Твоих. Ты сказал: «Пошлю Слово Свое и исцелю их». Ты Словом сотворил мир, содержишь этот мир и блюдешь его к осуждению. Ты Словом Твоим приготовил новое небо и новую землю, на которых обитает правда. Ты приготовил для нас великое и славное жилище, великое наследие, где Ты будешь жить со Своим святым народом. Поэтому нас мало волнует сегодня земля и что происходит на ней. Да будут защищены святые Твои от всякого вируса страха, которые сегодня бродят через информационные сети. Да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим, да устремит он свои взоры на Тебя. Позволь нам слушать законы Твои, позволь нам размышлять о Тебе и о Твоих принципах, позволь исповедовать то, что находится в нашем сердце. А для этого научи нас принимать исповедуемое Слово, которое Ты даешь возможность слушать нам сегодня. Благодарим Тебя, Отче неба и земли, и поклоняемся пред Тобою великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.